Человек из телевизора.
Добрый день, начинаем программу «Человек из телевизора». Забыла, как мы называемся. Здесь Ксения Ларина в нашей виртуальной студии «Эхо Москвы». Ксения Ларина и Ирина Петровская. Ира, приветствую тебя.
Привет, привет.
Ну вот на фоне событий не очень приятных, а, откровенно говоря, совсем уж каких-то позорных, проходит сегодня наша программа. И тут стоит сказать отдельно для наших слушателей, что мы выходим в записи, мы записываем эту передачу в пятницу, поэтому мы не знаем еще, кого арестуют завтра. Я вот про это. Я думаю, что правильно будет выразить нам с Ирой поддержку, во-первых, нашим всем коллегам, которые были арестованы, задержаны во время пикетов на Петровке 38. Выражаем всем поддержку и надеемся, что все кончится благополучно, в том смысле, что никого уже не посадят хотя бы. И, конечно, нашим дорогим коллегам и друзьям Тане Фельгенгауэр, Саше Плющеву, Сергею Смирнову, Алисе Ганиевой, ну, многим, Мише Фишману, многим-многим другим. Ира тоже, наверное, присоединится и скажет, да?
Ну да, только Илью Азара, по-моему, до сих пор не выпустили.
Илью приговорили. Илью приговорили. Да, он получил 15 суток. Он получил 15 суток и отбывает их уже в спецприемнике.
Да, все остальные. При том, что он не просто журналист, а еще муниципальный депутат, да, который имеет право не только передвигаться беспрепятственно по городу, но и тем более по всем законам имеет право стоять в одиночном пикете, никому не мешая и ни для кого не представляя угрозы. На мой взгляд, когда я смотрела эти кадры, намного большую угрозу представляют эти самые задержатели полицейские, которые без всякого соблюдения социальной дистанции, к чему они же призывают, когда они задерживают бабушек на улицах, а вот эти вот люди хватают буквально и волокут под руки ребят в автозаке, конечно, никаких дистанций, потом их туда запихивают, потом они сидят некоторое время в ожидании вердикта в этих самых обезьянниках. Это уму непостижимо, понимаешь? С одной стороны, наверное, да, там некоторые сегодня шутят, наверное, хотя и грустно, что, ну, жизнь налаживается, пошли задержания, теперь уже по политическим мотивам. А с другой стороны, понятно, что на этом сегодняшнем фоне, когда все сидят и действительно реально там нос боятся высунуть и боятся других задержаний и штрафов, сегодня, во-первых, нужно иметь невероятное мужество, чтобы выйти на эти пикеты, а во-вторых, в сущности, эти люди, которые устраивают вот эти задержания, могут действительно делать все, что угодно, не докричишься.
Ну вот после нашей передачи будет традиционный наш эфир с главным редактором. Мы будем наблюдать, где как раз наверняка, я думаю, что Алексей большую часть этой передачи посвятит этим событиям, выскажет свое мнение и, естественно, проанализирует все документы, на которые ссылаются по какому-то недоразумению эти полицейские, когда задерживают людей за одиночные пикеты, которые не являются ни публичным массовым мероприятием, не являются ни мероприятием, которое требует согласования и так далее. Но в любом случае все равно вы увидите, что это событие, которое будет развиваться, и следите за новостями. Тут то стоит сказать, переходя к телевидению, что, конечно, как обычно, как всегда в такие ситуации первым из телевизионных каналов реагирует телеканал «Дождь», и сразу же были прямые включения, начиная вот с первых задержаний с четверга, вот, и репортажи и прямой эфир, и позже было в новостях, естественно, большие репортажи. Так что большое им за это спасибо. А что касается федеральных, я даже и предположить боюсь, есть ли там какое-нибудь упоминание вообще.
Телеканал «Дождь» реагирует на это первым и последним.
Да, да.
Конечно же. Причем очень забавно, если можно говорить о забавности в этой ситуации, когда сейчас очень активно обсуждают там протесты в Миннеаполисе, ситуация тяжелая в Гонконге, да, когда там тоже пытаются разгонять протестующих и подчинить вообще Гонконг своему, значит, Китай, да, там как это называется, под себя его окончательно подмять, ну и так далее. То есть вот какого-то такого рода события. И вот по лексике я в какой-то момент отвлекаюсь и думаю, о, начали про наших рассказывать. Нет, смотрю, Америка, Гонконг, ну и чем больше там будет каких-то таких точек, тем, я думаю, меньше вообще будут говорить о своей внутренней ситуации.
Ну вот тут стоит, конечно, вспомнить и в этой связи в том числе человека, который не мог пройти мимо никакой несправедливости. И, собственно говоря, вот из-за этого своего врожденного качества, обостренного чувства справедливости, стал настоящим героем и активистом, и диссидентом, и народным защитником. Это Сергей Мохнаткин, простите, который ушел из жизни вот буквально на этой неделе. И многие совершенно справедливо, люди, которые пишут в социальных сетях, вспоминая его, пишут о том, что его убили, по сути. Мы знаем, что он 9 лет последние так или иначе провел по тюрьмам, по колониям, по этим лагерям. И каждый раз новый срок он получал именно за свое сопротивление, за то, что он не мог молчать, когда видит какую-то несправедливость. И вот, смотрите, забили человека практически до смерти, до болезни, которую он уже не мог преодолеть. Он вышел вот совсем недавно из последнего своего срока и умер в тяжелом состоянии. Это вообще история какая-то такая трагичная. Я думаю, что она еще вернется к нам, что мы еще будем об этом человеке вспоминать долго. Да, Ира?
Ой, его отчаянно жалко, потому что действительно этот человек абсолютно искренне, до этого не будучи ни вовлеченным ни в какое правозащитное движение, ни в какие протесты, столкнувшись сам с этими жесточайшими репрессиями ни за что, он действительно стал правозащитником, его называют даже там Дон Кихотом нашего времени. У него не было никаких других мотивов, просто то, что вот он столкнулся с такой реальной жестокостью и несправедливостью и стал этому сопротивляться. И чем больше он сопротивлялся, тем больше он получал, в том числе и прямых ударов, в прямом смысле, да. Сломали позвоночник.
Угу. Все отбили ему вообще, все отбили, все, что вообще возможно.
А то, как вот этими своими совершенно неадекватными и жестокими репрессиями власть делает людей условно мимо проходящих, потому что история Мохнаткина началась с того, что он увидел, как на Триумфальной площади еще тогда, во время тех протестных движений, по-моему, в 2009-м, что ли?
9-й год, да, 31-е число.
Да, жесточайшим образом полицейские задерживают женщину, он вступился за женщину. И вот дальше пошло-поехало, и, конечно, наверное, он мог в любой момент отступить как-то, да, смириться, но он чем дальше, тем больше, он не мог с этим мириться. И он фактически вот эти вот годы жизни он положил на эту борьбу. Можно, наверное, многие могут сказать, и что, и чего он добился, вот, искалечили и умер. Добился того, что он с точки зрения вот духа, он выше всех своих преследователей, он их все равно победил, они его убили, а он их все равно победил. И я думаю, жестокость это связана еще и с этим. С тем, что они видели в нем эту силу духа, и это сопротивление, и это презрение, и ненависть. Наверное, тем более им неприятно, что исходила она, в общем, из совсем простого человека, от простого человека, в каком-то смысле, наверное, социально им близкого. И это еще для них оказалось еще более невыносимо, чем когда они имеют дело с интеллектуалами-либералами.
Тут еще важен, конечно, путь вот этого становления, превращения обывателя в правозащитника. Это просто вот действительно на наших глазах происходило. Я помню, что я впервые после первого эпизода, который был такой яркий, когда его арестовали, когда мы вообще узнали, кто это такой, Сергей Мохнаткин, я помню, что я впервые его увидела вживую в зале суда во время болотного процесса. Это уже был 12-й год, когда он стал общественным защитником одного из подследственных обвиняемых, по-моему, Сергея Кривого. И как он к этому готовился? У него же там не было юридического образования, но это не важно. Общественным защитником может стать любой человек. И это был невероятно такой какой-то важный этап в его жизни. А еще я вспоминаю, если говорить о телевидении, уж применительно к телевидению, его первое появление было, по-моему, на канале «Дождь», как раз только-только после вот первых его появления в принципе, вообще как личности, да, и это была передача, которая недолго прожила на канале «Дождь», «Познер» и «Парфенов». Я почему запомнила? Потому что там, как мне кажется, и сейчас я это повторю, Парфенов допустил ужасную бестактность по отношению к Сергею. Он тогда еще не понял, в чем вообще уникальность и сила этого человека. Когда они стали вспоминать, как его арестовали, и в связи с этим, что мимо проходил и увидел, как случайно попал, что он не был участником митинга, никогда на них не ходил, и попал случайно, и увидел, как ты уже все сказала. И Парфенов говорит, вот как в том анекдоте, петух клюнул пионера в задницу и сказал, а теперь я политический. Я помню эту жуткую паузу, которая повисла в студии, и как Мохнаткин, он такой вообще, при всем его буйстве, он очень такой простодушный, очень наивный человек в своих восприятиях, в своих реакциях. Он так на него посмотрел удивленно, просто как ребенок. То есть это... Мне прямо тогда было ужасно обидно, потому что я понимала, что вот что здесь произошло, как это называется, какое несовпадение, когда человек просто не угадал, не понял, в чем его уникальность этого мужика потрясающего. Вот что я запомнила, просто так в качестве зарисовки. Теперь уж по-другому все его оценивают, но уже его и нет на свете. Ну что, читаю?
Да.
Ну все, сказали мы первое, то, что про актуальные события уже, считайте, сказали. Проект на троих, RTVI, завершение цикла. Вчера, в четверг, попрощались участники со зрителями. Редакция Алексея Пивоварова, новый выпуск, совершенно замечательный, с врачами-вирусологами. Очень много Дмитрия Гордона во всех видах, его еще будет. Доктор Оборотень Мясников, теперь уже у Собчак. Максим Галкин, политический скетч «Собянин в гостях у Путина». Такой вот выпад, да, достаточно смелый. Бродский наш, это условно так эту тему обозначила к 80-летию поэта. Скандал вокруг мертвого Успенского Эдуарда. Наверняка вы слышали, дорогие слушатели. Звезды первого выздоравливают, а звезды России заболевают. Эпидемия участников «Танцев со звездами», ожидаемая, увы. Бесогон, как правдоруб, я все ждала, что мы успеем посмотреть следующий выпуск, потому что обычно он по пятницам появляется, но, видишь, не дождались. А «Женщина дождя» слишком сверху. Это мое оценочное мнение. Триумф женской аналитики в эфире «Дождя». Ну вот, собственно, все. Если что, пишите. У меня открыт Фейсбук, открытый, как у Лобкова, да? Открытый Фейсбук, поэтому пишите. Можно добавлять какие-то комментарии. Ну, давай начнем с медицинских программ. Я думаю, что это все равно остается главным после всей политики, которую мы с тобой обсудили, которая неожиданно вторглась в это пространство и пандемии, и проблем медицинских. Про Мясникова Ира написала отдельный текст, опять, да, про Собчак и Мясников. Ну, что тут тебя удивило и обрадовало?
Ну, во-первых, это очень хорошая работа самой Ксении. Вот журналистская, интервьюерская, очень хорошая работа. Это та самая работа, после которой называется «Написал о любви, закрыл тему». Да? Но в данном случае...
Но Мясников не закроет тему, не надо. Кто закрывает.
Понимаешь, дальше он будет выдавать свои вот эти вот мемы каждый день. Вот сегодня я только прочитал, как он сказал, что все, вирус отступил, насосался нашей крови и отвалился. Это говорит человек, ответственный за информирование населения о состоянии эпидемиологической в Москве и в стране, очевидно. Значит, казалось бы, как ты говоришь, что, в общем, говорить уже не о чем. Нет. Ксения здесь задала все те вопросы, которые мы тоже были бы, наверное, рады задать, если бы у нас была возможность с ним пообщаться.
Рады, не то слово.
Нет, ну просто те вопросы, которые ему, конечно, никогда не задаст его друг Владимир Соловьев, конечно, не задаст Малахов, когда он приходит туда, конечно, никто не задаст на федеральном эфире, потому что он для них такая персона неприкосновенная. А он представитель не только медицины, но и в определенном смысле власти. Ты, по-моему, мне вчера, что ли, да, написала, что там, собственно, говорить не о чем, да, и что там может быть интересным. Там интересно...
Угал он уже, да.
Там интересно просто то, как человек себя ведет, зная при этом, что ведется запись, что это будет обсуждаться. Возможно, опять же, ты, по-моему, говорила, что это он всех так троллит, а мы все на это ведемся. Если бы он был дядей Васей с улицы Кондрачука или условным Иваном Ургантом, тролль себе на здоровье. Но в данном случае человек дает интервью никак, хотя он все время там, это смешно, он говорит, что давайте сейчас говорить, я вот просто человек, а вот этого вот деятеля и главврача мы оставим за дверью. Что, естественно, вызывает огромное изумление у Собчак, потому что она не может понять, как так можно. Вот сейчас мы поговорим просто как люди, а вот а дальше из-за двери выпустим главного врача или государственного деятеля. Вот. Поэтому сам вообще стиль этой речи, этих взглядов, этих его рассуждений вызывает шок и оторопь. Именно имея в виду, что это представитель наигуманнейшей из профессий, ну и вообще, как мы так могли бы предположить, да, человек все-таки во многом интеллектуального труда. И вот шок, который...
Кстати, ты тоже в скобочках тоже замечу, Ира, ну, мы видели, к сожалению, в нашей жизни, в нашей стране видели немало работников интеллектуального труда, уж куда более интеллектуального, чем главный врач больницы, которые вели себя как тролли. Что, таких не было? Послушай. Главное, тот же вопрос, в чем главный-то вопрос? Не в том, как он себя ведет, а почему ему это, а, позволяют, или наоборот, б, почему его на это поставили. Мы в тот же раз с тобой про это говорили. Я убеждена, что это не его личная инициатива, этот троллинг, условно мы так назовем, такое публичное поведение. Не его личная инициатива публично, постоянно возникать из всех утюгов со своими проповедями. Это какая-то стратегия, это абсолютно придуманный герой, придуманный, как будто бы его нет на самом деле. Вот на эту должность доктора оборотня мог быть назначен кто угодно. Ну, вот он оказался самым в этом смысле податливым, успешным, исполнительным, оборотистым. Пожалуйста, все для вас. Что хотите, ради бога. Вот я про это говорю. Поэтому, это я имела в виду, когда говорила про троллинг.
Да, понятно, да. Но если бы это все происходило в мирное время, да, а не в ситуации по-прежнему очень тяжелой, напряженной, и правда, веры нет тем цифрам, которые нам сообщают, и Собчак очень точно показывает им графики, схемы, и удивляется, как все мы удивляемся, как вирусу приказали отступать, и он отступает, затормозив, ужаснувшись, да. Вот, так вот, если бы это не была бы сегодня такая тяжелая, если не сказать просто драматическая ситуация, тролль себе кого хочешь на здоровье, говори что угодно и веди себя как угодно. Но именно в этой ситуации, вот накладывается, вот на эту ситуацию накладывается это ерничество, глумление, этот какой-то бесконечный цинизм. Даже если это троллинг, это все равно вызывает оторопь, когда там идет разговор о том, как он бы убил человека, который бы его оскорбил в лицо. Да, говорит он, убил бы и не побоялся бы наказаний. И так далее. Там огромное такое интервью, оно там много очень разных поворотов и тем, и как он говорит о людях, которые заразятся, и как он приветствует и возможные в ближайшие голосования по поправкам в Конституцию, и парад. Когда Ксения приводит ему аргумент, что во время репетиции массово заразились мальчики-курсанты, он говорит, ну что такого, РЗ, подумаешь, все под Богом ходим, а у них молодые организмы, и значит, они все поправятся. И это люди, опять же, там очень важная она тема поднимает, тему ответственности вот этих телеврачевателей за свои слова и за то, что они, вольно ли, невольно ли, это мы теперь уже не можем сказать, могли дезориентировать народ, который мог поверить именно им, потому что почему-то у нас народ очень верит вообще вот такую удаленную телемедицину, что не так страшен вирус, как его малюют, и все будет хорошо, и люди вообще не обращайте на это внимания. И он говорит, что нет, он абсолютно не испытывает никакой ответственности за эти слова. И вообще он ни одно свое заявление ни в коем случае не дезавуирует хотя бы и давним числом, потому что он по-прежнему, несмотря на все жертвы, несмотря на эти страшные вспышки в разных регионах, в Москве, он по-прежнему считает, что все преувеличено и говорит это прямым текстом.
Вот
говорит,
это, что это и есть вот то, что ты пересказываешь, это и есть объяснение того, почему этот человек возник и для чего он понадобился сегодня власти. Именно для этого мы с тобой тоже про это в прошлый раз говорили, чтобы множить ряды так называемых ковид-диссидентов или тех, кто это воспринимает как некий фейк, некую ерунду. Ты вспомни, вот мы с тобой обсуждали в прошлый раз сюжеты потрясающие, страшные, которые делали про Дагестан у Алексея Пивоварова, у Василия Полонского на «Дожде». Сколько комментариев, вот я тебе говорила, помнишь, сколько комментариев идет тут же, что типа это все фейки, это все видео, это все вброс, это все фейки. Вот для того, чтобы множились ряды вот таких людей, есть изобретен доктор Мясников.
Это шизофрения тогда получается?
Конечно. Ты ищешь логику, ее здесь нет.
Из всех утюгов нам говорят, сидите дома, все страшно. Ну, вот сейчас чуть-чуть стали, да, там Москва оживает, вот это вот все, но опять же веры мало. Сидите дома, не множьте ряды больных, не мешайте врачам спасать больных и так далее. Это с одной стороны, и с другой стороны появляется вот такой вот, извиняюсь, доктор, который говорит, да все это фигня. С одной стороны, ходите гулять в масках и перчатках, с другой стороны, он, который говорит, да ну, эти все маски и перчатки никого ни от чего не спасают.
Ну так шизофрения, мы в ней живем постоянно. Ты возьми любую тему, мы с тобой тоже про это много раз говорили. Любая тема, которая делит, раскалывает общество, это все так или иначе результат некой идеологической шизофрении. Связано это с медициной, с оценками прошлого, с оценками настоящего, с книжками, со спектаклями, с чем угодно. Да? Так что это вполне себе в русле сегодняшних общественных настроений. Для тех, кто не желает это принимать, для тех, кому шашлыки, парад и прочее, вот доктор Мясников. Ага. Очень, очень удобная фигура.
А с другой стороны, для тех же, да, штрафы огромные. Правда, ей-богу, людей, которые все-таки, ну, многие из них, допустим, лишены в силу разных обстоятельств возможности вот это все сопоставлять, да, это правда шизофреническая ситуация. Реально. С одной стороны, эти цифры, эти палаты переполненные.
Цифры нам все врут. Ты же видишь.
С другой стороны, вот этот вот человек, который обязан нам сообщать как будто бы правду. Ну и просто уже в подверстку, да, к этой теме. Вот те же самые, в общем-то, по сути, ковид-диссиденты, которые затеяли проект «Танцы со звездами» в разгар, когда у нас уже начались все эти самые изоляции, дистанции, зрители из студии удаляли. 5 апреля, по-моему, этот у них проект стартовал, могу ошибаться, но в апреле. Все было прекрасно, все танцевали. А в следующей части я расскажу, что произошло на проекте «Танцы со звездами» спустя...
Сейчас успеть. Ну, мы же про это говорили, что в итоге заболели звезды. Вот, об этом сообщают уже все средства массовой информации. Заболели в том числе и артистки, да? Заболели сотрудники. Что и следовало ожидать. Ну, что тут говорить-то, да? Ой, у нас сейчас перерыв.
Человек из телевизора. Человек из телевизора.
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Ксения Ларина, Ирина Петровская. Мы завершили первую часть на сочувствии и сожалении в том, что заболели люди, которые принимали участие в проекте «Танцы со звездами» на российском телевидении. Это был прямой эфир. Ну, повторю, что там заболели и сотрудники многие, те, кто принимал участие в этом проекте, и, естественно, сами звезды, актеры.
Про сотрудников, честно, я не знаю, но если иметь в виду, что их не менее сотни там, то, скорее всего. Про кого точно известно, это про Дашу Мороз, актрису, про Алену Бабенко, которая попала в больницу, и там еще про кого-то. Но, короче говоря, вот трудно и не хочется быть Кассандрами, хотя это было до такой степени очевидно. Неуместность этого проекта в это самое время, когда вот все-все-все вот вокруг, да, полыхает буквально. И потом, пожалуйста, кто ответит? Никто не ответит. Наверняка все писали расписки, наверняка все согласились на случай форс-мажора.
Вопрос, который я тоже тебе задавала, когда мы с тобой это обсуждали без участия публики эту тему. А почему? Они что, крепостные? Они что, не могли отказаться? Это взрослые люди. Ну, хорошо, сотрудники, незаметные, которые боятся потерять работу. И то тоже не очень понимаю. Но здесь-то, увы, люди с именами, звезды. Почему вы все... Да семьями бог с ними. У вас есть право сказать «нет». Вы уже заслужили это право всей своей карьерой. Вот вы такие все крутые, все так любите рассуждать на тему, какие вы все смелые. Чего же тут промолчали? Почему вы не сказали, не собрались все, вот эти все артисты и артистки, и не сказали: «Ребята, извините, мы не можем рисковать своим здоровьем». Это что такое? Это что, благородный подвиг? Во имя чего? Объясни мне.
Подвигом еще, наверное, это можно благородным считать, возможно, я говорю, у людей, которые как раз работали над этим проектом. Может быть, даже у того же Малахова, который вообще, я не понимаю, как вообще он уже существует с такой нагрузкой, да, дай бог ему здоровья, но это просто риск колоссальный. Но эти люди осознанно идут на это как бы и профессионально. Все остальные, я уверена, в ситуации, когда нету работы сейчас и неизвестно, когда появится, конечно же, в первую очередь купились на вознаграждение. Это наверняка не маленькое. И учитывающее, в том числе, наверное, какую-нибудь страховку, да, там на случай такого рода происшествий. Ну и во-вторых, вообще, им многим почему-то вот на телевидении медом намазано. Вот они ходят из проекта в проекты, танцуют, катают.
Это ради бога, как ты говоришь, в мирное время. Но сейчас, если вы не думаете о себе, но подумайте все-таки, что вы подвергаете риску опасности заболевания своих близких людей, с которыми вы живете в одном доме, в одной квартире, ваших родителей, ваших детей. Это для меня, конечно, какая-то беспечность, какая-то необъяснимая. Или действительно крепостные, или им сказали, нельзя отказаться.
Не, ну кто это вообще?
А как так-то?
Ну кто может сказать актерам, да?
Вы нарушаете типа контракт.
Да, актерам.
Платите неустойку.
Вот это возможно. Возможно, контракт был подписан раньше, до того, как все так вот усугубилось. А потом там было учтено, например, вот отказ означает там такую-то сумму вы должны в качестве неустойки штрафа выплатить. Это все возможно. Не, ничего, кроме сочувствия заболевшим, конечно же, мы не испытываем, не поймите, мы не злорадствуем, но просто не предвидеть такое развитие ситуации.
Недоумение испытываем, вот скажем так.
Недоумение, да, и я не исключаю, что консультировал как раз подобный какой-нибудь доктору Мясникову специалист, который сказал: да наплюйте, ребята, ну все, это, ладно, это все ерунда, это паника, делайте, что хотите, танцуйте, веселитесь. Вариантов заболеть, ну, там, шансов, да, у вас 0,0%, поэтому давайте. Вот ребята дали.
В этой связи, да, я бы хотела отметить передачу опять Алексея Пивоварова, вот совсем другой ракурс на вот эту тему коронавируса, которая, казалось бы, уже все сказали, и каждый день она везде это обсуждается. Это вот его передача, редакция, посвященная как раз исследованию самого вируса. И там, конечно, потрясающе. Не знаю, видела ты или нет.
Я не посмотрела, к сожалению.
Посмотри обязательно. Там герои в этой программы — врачи-эпидемиологи и вирусологи. Это не звезды никакие. Ну, хотя там есть известный человек, биолог Илья Колмановский, которого мы все прекрасно знаем. Но здесь, это, как всегда, Алексей это берет не просто как бы вот узкую тему, историю именно этого, возникновения именно этого. Конечно же, там есть и история всех самых страшных эпидемий в истории человечества. И, конечно же, рассказ о том, как с этим справлялись. И что такое вообще вирусология, из чего она возникла, и что главнее здесь — предотвратить или лечить, какие разные аспекты освещения этой профессии, и вообще, как эти люди, а люди уникальные, слушать их одно удовольствие, к вопросу об интеллектуальном труде. Это люди, как они в эту профессию пришли, это же целая эта миссия. Я с удивлением узнала, там один из них сказал, что на сегодняшний день вообще в мире человек 100 имеют вот эту вот узкую специализацию вирусолога. Понимаешь? Настолько... Почему вопрос недоуменный? Да потому что никто не ждал, что когда-нибудь будут какие-нибудь такие вот масштабные эпидемии, типа там чумы или там, не знаю, испанки, что, казалось бы, человечество с этим справилось, да? А вот оказалось, нет. Один там, по-моему, американский вирусолог, когда у него спросил: Алексей, а вы как пришли в эту профессию? Кто вообще вас на это сподвиг? И вдруг этот человек говорит: Есть такой русский писатель Антон Павлович Чехов, который меня совершенно потряс своим этим подвижничеством, своей жертвенностью, что он был обычным доктором, и как он поехал в самую гущу этих эпидемий, поехал на Сахалин и написал об этом книгу. И эту книгу я прочел в ранней юности, она меня перевернула. После этого я принял решение, кем я буду. Ну, в общем, я вам там такие даю маячки, но невероятно интересная программа, просто... Вообще, Алексей, конечно, вот мы вчера это уже обсуждали, дома Алексей Пиваров — это просто какой-то авангард на сегодня вот журналистики. Человек, который развивается и развивает и эту, двигает эту профессию. Вот просто если говорить о достоинстве профессии, то вот, вот один из тех, кто ее защищает. Понимаешь? Ты согласна с тобой?
Я абсолютно согласна. И что особенно важно, что он ведь работает в самых разных жанрах. Да. Он делает и свою теперь такую новостную программу. Он делает интервью. Он делает расследования, фильмы, да, такие настоящие. А, поэтому, да, конечно, это та самая качественная журналистика, которая просто перешла на другую платформу. И из-за этого, и в связи с этим, я вот хочу еще, чтобы мы поговорили про этот выпуск на троих, где, подводя итоги сезона, Катерина Катрикадзе, Саша Филипенко, Тихон Дзитко и Алексей Пивоваров. Мне кажется, очень интересно и, может быть, впервые, да, вот, в принципе, в медийном пространстве рассуждают именно о будущем журналистики ютубовской, о будущем телевидения, о том, как пробиться к своему зрителю, потеряв широкую федеральную аудиторию. Чем отличается сегодняшняя журналистика та от журналистики здесь? Ну, отличается, пожалуй, больше всего тем, что здесь есть журналистика, а там она, в общем, на ладан дышит, да, или то, что они называют журналистикой, это давно уже никакая не журналистика, а форменная пропаганда, о цензуре, о внутреннем самоощущении человека, который вот оказывается совсем в других уже обстоятельствах. О том, как Алексей там в частности рассказывает, и как он снимал эти свои работы, да и тот же Тихон Дзитко. Mm-hmm. Почему одно, на что вроде бы каналы или вот этот вот YouTube-канал делают ставку и предполагают, что наберут массу просмотров, не работает, или, как сейчас модно говорить, не заходит, а другой, наоборот, вызывает абсолютный зрительный интерес. В частности, вот этот фильм, который мы с тобой тоже смотрели, но чуть-чуть обсудили, про теракт, который показал канал «Дождь» и предполагал, что это будет, простите здесь за невольный цинизм, бомба, да, вот набрал очень небольшое количество просмотров, ну, по крайней мере, по сравнению с тем, на что они рассчитывали.
А мне кажется, мы тоже обсуждали, мне кажется, что он не попал во время.
Да.
Чуть-чуть, надо было попозже, чуть-чуть, потому что это, давайте вспомним, что этот фильм, замечательный Евгений Зобниной, фильм про теракт в Питере, страшный, тяжелый фильм, он был показан в самое начало эпидемии, когда вообще была полная растерянность и полная паника. Причем не только здесь, не в России, а Италия была, все погрязло, погрузилось в эту панику. И давать людям еще дополнительный вот такой стресс, мне кажется, было ошибочным. Наверное, так. Других объяснений я не вижу. Он Беслан как прошел, помнишь тему Беслана?
По крайней мере, люди, которые вот работают вот так, практически напрямую, да, со своим зрителем, они, в отличие от тех, кто работает в эфире, конечно, рискуют, потому что они действительно должны уметь и заранее предвидеть, да, зайдет или не зайдет на их аудиторию та или иная тема. Они сами должны генерировать интересные повороты этих тем, даже в таких темах, которые, казалось бы, сегодня у каждого на слуху. И в этом смысле, с одной стороны, они, разумеется, имеют некоторое преимущество, потому что они сами себе хозяева, а с другой стороны, это их собственные риски. Поэтому с ящиком, это с традиционным, довольно сложно уже теперь и сравнивать. Он себе существует, он будет существовать. Аня тоже это констатирует. И эпидемия добавила ему традиционному телевидению аудитории. Но это и следовало предположить. Если все сидят дома, то волей-неволей кто-нибудь из членов семьи включит этот телевизор. В общем, это и про настоящее вот этой новой нашей, да, вот этой реальности медийной, и про будущее, и возможные прогнозы. Очень интересный разговор, я не могла оторваться.
И, кстати, добавлю тоже, вот, подхватывая Иру, что этот разговор интересен не только специалистам, не только тем, кто внутри существует медийного пространства. Это для вас, для аудитории, очень интересный разговор тоже. Потому что там есть вещи достаточно, как мне кажется, даже мне было жалко, что в какой-то момент они съехали с этой темы, с этой попытки диагностировать, что происходит с федеральным телевидением, с большим телевизором. Потому что, как мне кажется, все-таки это не только проблема, вот когда там говорил про это тоже, по-моему, Алексей Пивоваров, что вообще телеформаты, они как бы вот застыли, стагнируют, развития никакого нет в телевидении. Это чистая правда. Но это, на мой взгляд, не знаю, Ира, согласишься ты или нет, мне кажется, не связано все-таки с цензурой и с тотальным контролем сегодня в нашей стране, в России. Мне кажется, это общая проблема. Сейчас потихонечку человечество разделилось, аудитория медиа разделилась вот на два больших потока. Потому что во всем мире люди, потребители телевидения, это все равно так или иначе обыватели. Во всех смыслах этого слова. И в хорошем, и в плохом. То есть это конкурсы, фестивали, концерты, индустрии развлечений. И все те же форматы, которые смотрите вы, дорогие друзья, зрители федерального телевидения, танцы, шванцы и прочее, прочее. Ну, естественно, сериалы выходного дня и прочее, прочее. То есть люди, которые хотят другого, которые хотят размышлений, которые хотят исследования, которые хотят политических и общественных дискуссий, они в эту компанию не попадают. Здесь все имитация и во всем мире. Они уходят в YouTube, именно там их ждет как раз то, чего они ищут. И мне кажется, вот эта тенденция, она очень важна на сегодняшний день. Именно поэтому и стагнируют телевидение. Они не боятся выйти за рамки проверенных уже форматов, которые приносят доход, рекламу и прочее. А рисковать боятся.
Но при этом все равно во многих странах есть специальные каналы, они эфирные, где показывают, скажем, там документальное кино.
Ну, это другое, я имею в виду другие. Я, конечно же, я имею в виду то самое массовое телевидение, рассчитанное на широкую аудиторию.
И внутри массового телевидения, например, BBC, мы же не назовем его не массовым, правда? Британская BBC. Там тоже очень много форматов, которые совершенно не вот эти вот желто-развлекательные.
Даже ну, судя по русской службе, по-моему, это ужасно. То, что как раз сейчас BBC, русская служба, потихонечку превращается в такой канал Life News.
Я не про русскую, я говорю про британское BBC, которое всегда было для многих профессионалов эталонным телевидением. Мне кажется, что просто вот... Наверное, существует какая-то золотая середина, когда можно совмещать. И было такое, ведь мы помним, та же самая НТВ-компания совмещала. Там у них, правда, не было почти вот этих желтых каких-то проектов до поры до времени. И это было вполне себе умное профессиональное телевидение, у которого была огромная аудитория. Эта аудитория что? Она вся сошла с ума? Она померла вся?
Нет, почему? Она в Ютубе.
Теперь она в Ютубе.
Тогда же не было Ютуба. Тогда была необходимость все это совмещать. А сейчас можно не совмещать.
Правильно. Но ставка на умный продукт и умных, и талантливых людей, она сработала. В случае с НТВ, например, да? И все нынешние ребята, которые действительно заметны сегодня и в Ютубе, тот же Пивоваров и Лошак, ну мы-то еще раз...
Евгений Киселев.
Евгений Киселев, разумеется, и много-много, Катя Гордеева, Лобков, да, это все, Парфенов, понятное дело, это все выходцы из того старого НТВ, которому удалось каким-то образом вот скрестить содержательный контент и интересы, наверное, да, тоже образованного зрителя. Там была ставка на относительно умного и образованного своего зрителя.
Я, кстати, не вписала в наш список новый выпуск Парфенова, 2008 год. Вот все пытаемся мы с Ириной, обсуждая, понять, в чем здесь, что здесь не так. Вроде бы все так, а чего-то не так. Вот я сейчас, когда мы с тобой говорили про это, я вдруг подумала, что, может быть, знаешь, в чем дело? Что, может быть, Леонид так и не почувствовал, он делает свою передачу так же, как он делал ее на НТВ, там сколько там лет назад. То есть мне кажется, что вот он не почувствовал, скажем, ну, изменение форм, форм разговора с аудиторией. Все-таки в Ютьюбе то, что очень хорошо почувствовал Алексей Пивоваров, вот он все в этом еще и успех, здесь все-таки какие-то другие формы общения, иные. Не скажу, я не знаю, как их объяснить, более свободные или какие угодно. Они другие, тут работают другие законы общения с публикой. И мне кажется, что Леонид этого не почувствовал. И, может быть, поэтому эта передача, этот Парфенон календарный, вот ежегодный, он пока работает немножечко через стекло. Не знаю, у меня вот такое ощущение. Ничего-то не передается какой-то энергией мне, когда я это смотрю.
С другой стороны, предыдущий цикл, который вот Леонид закончил, и сейчас пошел вот этот новый, уже начиная там с какого, 2006-го, что ли, да, года, да. Когда он начал.
Тот был отличный.
Он почему-то воспринимался по-другому. Во-первых, он был динамичнее, он был короче. И я помню, какие-то там в сетях, в том числе, люди писали предложение Леониду, наоборот, расширить, что вот слишком мало, хочется же это событие то или иное рассмотреть как-то, да, там более объемно, с разных сторон. Видимо, к этому Леонид прислушался, Леня прислушался. И сейчас он сделал практически, на мой взгляд, безразмерный выпуск, от которого просто устаешь. При этом все равно остается некое мельтешение событий. И ужас заключается в том, что чем ближе в лес, то есть к нам, к нынешним событиям, тем мельче эти события нам кажутся. Не крупнее. Это не вот по сравнению с другими этапами, периодами, эрами, да,
было детским.
Некоторое укрупнение. Да, мы как-то вглядывались через вот ту призму, да, через которую нам предлагал Парфенов, и оценивали. Ну, что ли, я не знаю, масштаб каких-то событий, которые тогда, может быть, они и не казались какими-то важными. И еще он очень ловко всегда вот умел это совмещать, практически иногда несовместные, да, эти события. А сейчас, когда мы все это уже просто на нашем веку было, и возникает ощущение, во-первых, боже мой, неужели это уже вот там прошло 12 лет, а с другой стороны, да вот только-только оно все было, вот. Не знаю, как это объяснить, но ты же, может быть, в этом смысл, кстати, вот этого вот его нового цикла, показать в том числе и как вот какой более плоской, мелкой становилась жизнь, даже невзирая на то, что там происходили какие-то.
Может быть. Ну тогда зачем так забивать это все разноцветными картинками, как просто имитировать плотность событий, их нету, да, а благодаря вот этому мельтешению, этой бесконечному, когда ты не успеваешь вообще бесконечные отбивки, заставки, плашки.
Вот это да, пожалуй, лишнее. Как раз именно это и, мне кажется, эстетике Ютуба противоречит, потому что она более какая-то строгая, да, и скупая. То есть там
как,
может
кстати,
быть...
у Ксении, этот ее новый формат, на мой взгляд, совершенно неудачный. Это новости, которые она делает, которая весь тоже забит какими-то перебивками, какими-то фрагментами из мультфильмов и фильмов. Это настолько никак с ней вообще никак не коррелируется. Я просто поражаюсь вот режиссеру, который это решил, вдруг ей это подарил, такой подарок. Ну, абсолютно никак. Есть люди, которым это идет. Вот, кстати, Пивоваров делает. У Миши Фишманов в программе часто он пользуется тоже такими репликами и цитатами из каких-то знаковых фильмов, мультфильмов. Это смешно и остроумно. А здесь это выглядит чудовищно пошло.
И, кстати, никак не читает. Да. Тоже относительно новая у нее заставка и для перебивок, да, вот это вот «Осторожно, Собчак» мультяшная, тоже на редкость какая-то неорганичная вот самому формату. Ну, просто не смешная, неорганичная. Вот видишь, мы приходим волей-неволей, да, или вот оттолкнувшись от разговора, который был на троих, тоже к осмыслению вот того, чем это все отличается. И в том числе и какая-то иная эстетика, другие выразительные средства.
Да. Да.
Хотя я думаю, что все, кто начали работать вот в этих вот форматах уже там какое-то время назад, они тоже интуитивно к этому шли, потому что никто до этого ничего не формулировал, чем это должно отличаться или не должно. По сути, вот то, что мы наблюдаем в лучших его проявлениях, это просто новое современное телевидение.
Конечно.
Они все чаще называют это тоже эфиром, да? Хотя это с традиционной точки зрения никакой не эфир.
Ну, мы тоже сейчас с тобой в студии «Эхо Москвы». Что делать? И мне кажется, что это как бы одно другому не противоречит. У нас все равно студия. Ира, мы должны переходить к Оде. Она у нас все неприятная, в отличие от большинства наших передач, когда мы все время грустим. А сегодня наша передача выходит 30 числа, 30 мая. Это день рождения выдающегося телевизионного, прежде всего, человека. Ну, естественно, близкого нам, очень близкого человека, Ирены Стефановны Лесневской.
Да, я счастлива сказать слова, потому что Ирена Стефановна глаза никогда просто не приемлет, на дух не переносит, когда ей говоришь, вы выдающаяся, вы великая. Она довольно в такой лапидарной форме сообщает, куда надо пойти с этими словами. Поскольку сейчас нету глаз Ирены Стефановны прямо передо мной, я тоже хочу сказать, что это одна из самых великих женщин, которую я знаю. Раньше у нас были исключительно деловые отношения. Потом, когда Ирена Стефановна отошла уже от своих дел канальных, телевизионных, они сделались дружеские, чему я бесконечно счастлива. И напомним в контексте нашего разговора, что именно Ирена сыграла огромную роль в становлении нового современного телевидения. Она сделала попытку создать как раз телевидение для умных, культурный канал, на котором считали за честь делать программы Эльдар Рязанов, Григорий Горин, Юрий Никулин,
Владимир Рост.
Юрий Рост и так далее и тому подобное. Мои, я уж не говорю о широте души Ирены Стефановны, это один из самых душевно щедрых, и не только душевно, кстати, людей, которых я знаю. Ирена Стефановна, заклинаю вас, будьте, пожалуйста, здоровы, а мы вам будем помогать, чем можем, на расстоянии или без соблюдения дистанции. Вы нам же помогаете, ей-богу.
Я, конечно же, присоединяюсь к словам Иры Петровской. Добавлю, что все мои восхищения связаны и с творческой жизнью Ирены Стефановны, и с ее личными качествами, и, конечно же, с ее невероятным острым умом, да, и быстрым, и ярким. Огромное вам спасибо за то, что вы есть в нашей жизни. Ну, а песня, конечно же, для вас. И понятно, что это Булат Акуджава.
Это женщина... Увижу и не мерю, потому-то, понимаешь, не гляжу, ах, ни кукушка, ни ромашка моя не верю. И к цыганкам, понимаешь, не хожу. Ах, ни кукушка, ни ромашка моя не верю. И к цыганкам, понимаешь, не хожу. Забормочут, не люби ее такую. Напророчат, до рассвета заживет. Ах, наколдую, а нагадают на кукую. А она на нашей улице живет, ах, наколдую, нагадают на кукую. Она на нашей улице живет. Эта женщина, увижу и не мерю, потому-то, понимаешь, не гляжу. Ах, не кукушка, ни ромашка моя не верю, и к цыганкам, понимаешь, не хожу. Ах, ни кукушка, ни ромашка моя не верю, и к цыганкам, понимаешь, не хожу.